Давай, 15-я жизнь человека. Нарада продолжает свое поучение вновь воцарившемуся государю Юдхиштхире. После окончания битвы на Курукшетре Нарада сказал: «О царь, среди дважды рожденных брахманов есть четыре сообщества – жрецы, склонные к обрядовой деятельности, отшельники, кому по душе подвижничество, ученые, кто стяжает знания, и йоги, постигающие смысл бытия в самосозерцании». До этого Нарада говорит, что человеческое общество по принадлежности к свойствам природы делится на четыре сословия. Высшие сословия – это люди умственного труда. И вот они делятся на четыре слоя. Это жрецы, это отшельники, это йоги, и это ученые. Они все относятся к категории людей умственного труда, то есть оперирующих отвлеченными понятиями, тогда как более низкие сословия уже больше приземлены. Они имеют дело с предметами осязания. Мирянин, ищущий спасение для себя или своих предков, должен жертвовать от плодов своего труда брахманам, стяжающим знания. В отсутствие таковых можно одаривать подаянием жрецов. А здесь тоже перекликается, этот стих перекликается с учением Кришны по Бхагавад-гите. Кришна Арджуну сначала убеждает, внушает ему действовать. Он из двух вариантов развития событий, бездействия и действия, выбирает действие. Лучше что-то делать, чем не делать ничего. Но тогда возникает вопрос, а как действовать? В случае с бездействием у нас только один вариант – бездействуешь и все. А в случае действия – каким образом действовать? А Кришна говорит, прежде всего действие должно быть согласно твоей природе, потому что смысл действия не заполучить дравью или объекты восприятия, или Кришна называет плоды действия. А смысл действия – это привести себя в состояние покоя, умиротворения. А для чего это нужно? Потому что в состоянии покоя душа обретает даршан или видение нетленного, истинного, и обретает вечность, освобождается от круга перерождений. Итак, среди действий, Кришна говорит, нужно действовать, во-первых, согласно своей природе, а во-вторых, во-вторых, нужно действовать хорошо. Кришна до этого три варианта действий. Три варианта бытия излагает. Действие, бездействие и злодействие. Вот бездействие мы откидываем. Получается у нас злодеяние и благодеяние. Вот Кришна говорит, надо действовать во благо. Арджуна спрашивает, а что это значит? Ну, Кришна говорит, во благо это только жертвенная деятельность. Если ты если каждый твой поступок – это некая жертва, то ты избавляешься от ответственности за поступок. То есть каждый поступок, он несет некое последствие или приносит некий плод этого поступка. Так вот, если жертвовать от плода поступка, тогда ты в той мере, в какой ты жертвуешь, в такой мере ты и избавляешься от последствий или от ответственности за поступок. Если ты жертвуешь абсолютно все, значит, ты совсем не связан последствиями своего труда. Так вот Кришна объясняет Арджуне. Но жертвовать можно по-разному. И здесь как раз мы возвращаемся к стиху, только что прочитанному. Кришна перечисляет роды жертвенности или роды жертвоприношения. Он говорит, ну, можно жертвовать вещами, то есть своим вот прям физическими плодами труда, благосостоянием. Это раз. Во-вторых, можно эти плоды труда жертвовать либо богам. Под богами понимаются, в принципе, сильные миры сего. А можно жертвовать брахман, то есть некому высшему началу. Дальше Кришна говорит, ну, можно жертвовать... Есть такая форма жертвоприношения, как тхья-я-я или сама-тхья. Это жертвовать знание, жертвовать свое знание. То есть изучать веду саму, сама-тхья, это самоведа считается, из четырех вед самое главное. И вообще первоначально до того, как веда была разделена, она так называлась веда или самоведа. Вот, значит, погружение в Писание. То есть ты жертвуешь жертвуешь свою способность к познанию на познание священного слова. Вот такая форма жертвенности, Кришна объясняет. Есть форма жертвенности, то есть надо что-то отдавать. Вот ты можешь физически какие-то плоды отдавать, а можешь знания отдавать. То есть отсечь все знания от этого мира и погрузиться в веду. Дальше ты можешь жертвовать восприятием. То есть ты сознательно отсекаешь от себя предметы восприятия, но сосредотачиваешься на чем-то одном. А вот ты можешь нюхать, видеть, слышать, обонять, ощущать вкусом, прикасаться, но ты от этого отказываешься, и это такая форма жертвенности. Дальше Кришна говорит, ну, есть такая форма жертвенности, как жертвовать своим воздухом. То есть не до конца додыхать и не до конца выдыхать. Он потом будет объяснять, потом объясняет, что это называется йога или аштанга восьмисложная. Жертвовать жизненным воздухом. В этом состоянии тоже человек приходит к умиротворению. То есть он перечисляет разные формы жертвенности. Вот здесь Нарда вторит Кришне. Мирянин, ищущий спасение, должен жертвовать от плодов своего труда брахманам, стяжающим знания. В отсутствие таковых можно одаривать подаянием жрецов. Для воздаяния богам необходимо двое брахманов, для воздаяния предкам трое, но и одного брахмана вполне достаточно для проведения всякого жертвенного действа. Однако даже состоятельный мирянин не должен расточать средства на обряды. Чрезмерная пышность происходит от самолюбования и потому противна духу жертвенности. При жертвенном обряде присутствует слишком, когда при жертвенном обряде присутствует слишком много приглашенных, то чрезвычайно трудно соблюсти требования, касающиеся места, времени и правил обхождения. Подношение Богу следует делать в надлежащем месте, в надлежащее время. Жертвенная пища должна быть чиста и после обряда должна быть роздана достойным. Соблюдение этого устава обеспечит человеку благоденствие в будущем. Да, среди видов жертвенности, среди видов жертвоприношений Кришна еще перечисляет, можно жертвовать анна. Это еда. То есть не предаваться чревоугодию. Так ты жертвуешь огню жизненные потоки в своем теле. Ну, дальше Кришна говорит, что все едино. Он перечисляет жертвенный черпак, брахман, само действие жертвенности, мантры или молитвы, читаемые при жертвенном таинстве, все едино, и все ведет к освобождению. И человек волен выбирать ту форму жертвенности, которая ему по душе. Он может жертвовать потреблением, может жертвовать ощущением, может жертвовать знанием, может жертвовать плоды труда. Все считается жертвой. Нет ничего более или менее предпочтительного. Остатки пищи, что была поднесена Всевышнему в качестве жертвы, следует предложить богам, предкам, родичам, друзьям, людям и животным, видя в каждом из них чадо Божие, связанное с тобой братскими узами. Для жертвенной пищи не годится плоть убиенных. Кто знает высший закон, тот не предложит плоть убиенных предкам и Господу, но предложит кушанье святых. Первая заповедь закона Божьего – дхарма. А закон Божий переводится на санскрите, звучит как дхарма. Первая заповедь закона Божьего гласит: «Живи в мире с другими Божьими созданиями. Не может жить в согласии с Богом тот, кто чинит насилие над другими делом, словом или мыслью». Согласие с Богом – это йога. Так Нарда говорит, не может быть йогом. Йог – это тот, кто ищет согласие, саити, гармонии. Тот, кто целью своей поставил саити себя с космосом. Космос – это с греческого переводится как порядок, в отличие от хаоса. Космос и хаос. Вот тот, кто ищет соитие с единым, с порядком, кто ищет согласие с себя, с бытием, называется йогом. И вот первая заповедь йоги гласит: «Живи в мире с другими Божьими созданиями». Не может жить в согласии с Богом, то есть быть йогом тот, кто чинит насилие над другими делом, словом и мыслью. Однако знай, что тот, кто освободился от мирских желаний, уже познал смысл и достиг цели всех жертвоприношений. Такому человеку нет надобности совершать очистительные и прочие обряды. Цель любой жертвы – это обрести состояние йоги или самадхи, согласие с собой, с высшим началом. И жертва, обряды, жертвенность, они средства достижения этого. То есть обряд не является самоцелью. У действия есть некая цель. Мы вчера говорили, что цель действия – это обретение свободы. Но если ты уже обрел свободу, то в средствах уже нет необходимости. И Гити Арджуна спрашивает, если я обрел свободу, значит, я не обязан действовать? Кришна говорит, да, не обязан действовать, но мудрый все-таки действует в назидании другим. Иначе, поскольку люди склонны подражать влиятельным, и они увидят, что ты ничего не делаешь, они подумают, что ты достиг состояния йоги, состояния гармонии с Высшим, благодаря тому, что ничего не делал. На самом деле ты ничего не делаешь, потому что достиг состояния гармонии. Ну и потом вообще Кришна добавляет, что даже самый умный, самый-самый мудрый муж не может отличить действие от бездействия и от злодействия. Это вообще непонятно. Но дальше Кришна говорит, ну я тебе эту тайну приоткрою. Это тайна всех тайн Раджа Гухьям. Царь тайн. Что если ты не вожделеешь плодам своих действий, то ты, действуя, бездействуешь. Все очень просто. То есть, если ты не вожделеешь, другими словами, если ты жертвуешь в сознании плоды своих трудов, не считаешь их своей собственностью, Кришна говорит, не испытываешь зависти, гнева и вожделения к плодам действий, то ты умеешь отличить, Кришна говорит, ты сжег плоды своих действий в огне мудрости. Ты умеешь отличить, в чем действие и бездействие. И дальше Кришна говорит, что бы он ни делал, какие бы поступки он ни совершал, он такой человек, не несет ответственности за свои поступки. Следующая глава, Арджуна говорит, ну неужели от всех последствий? Кришна говорит, ну да, даже если ты уничтожишь всех живых существ Вселенной, то ты не несешь ответственности за это, если ты жертвуешь, Кришна говорит, мне жертвуешь, да? Если ты жертвуешь высшему началу, бытию, началу бытия. Итак, однако знай, тот, кто освободился от мирских желаний, уже познал смысл и достиг цели всех жертвоприношений. Такому человеку нет надобности совершать очистительные и прочие обряды. Мирские желания – это то, что в Гите называется вожделение. Вожделение к плодам или вожделение к предметам восприятия. Кто приносит в жертву животных, тот не только творит насилие, но и совершает злодейство над своей второй природой. Сначала такой человек становится бесчувственным к чужой боли, затем извлекает из этого радость и сеет страх среди беспомощных чад Господа. Жить в согласии с законом Бога значит день за днем выполнять свой мирской долг и довольствоваться тем, что достается тебе без особых усилий, принимая потери и приобретение как милость свыше. А здесь Нарада тоже повторяет слова Кришны в третьей третьей главе Гиты Кришна советует Арджуне не привязываться к плодам действий, потери и удачи принимать как милость свыше. Выполнять свой мирской долг и довольствоваться тем, что достается тебе без особых усилий. То же самое Кришна говорит в 4 главе Бхагавад-гиты. Вот здесь Нарада в Торе Кришне говорит, что ты, выполняя свой мирской долг, а что будет, то не твоя забота. Господь сделает так, что Он научит тебя мудрости воспринимать все, что с тобой происходит, как благо. Кришна во второй главе Гиты тоже говорит, что каждое живое существо ищет благо для себя. Но благо, оно не где-то там. Нет, оно не где-то между тобой и благом, не расстояние и временной промежуток. А для того, чтобы обрести благо, нужно просто поменять свой взгляд на то, что с тобой происходит, на то, что с тобой случается. То есть для того, чтобы обрести благо, нет необходимости усиленно трудиться и ждать. Можно просто оглядеться вокруг и увидеть во всем благо. С тобой пошел, что это уже благо, и это будет благо. А Арджуна спрашивает: ну а как мне это видение поменять? Кришна говорит: я могу поменять это видение, если ты мне предаешься, то я наделяю тебя таким будхи, таким разумом, что ты во всем сможешь видеть благо для себя. Потери мне во благо, приобретение мне во благо. Вот этот дайва-будхи или божественное разумение, разум не от мира сего, дается Господом Богом. И затем Кришна говорит, что это уже бхакти-йога. То есть видеть, для того, чтобы увидеть, для того, чтобы получить благо, а цель каждого живого существа – это благо. Для того, чтобы получить благо, нужно просто увидеть, что все есть благо. А чтобы увидеть, что все есть благо, для этого нужна моя милость. А для того, чтобы обрести мою милость, здесь уже бхакти-йога. Бхакти-йога – это, мы говорим, преданность Богу, это усилия для стяжания милости Бога или усилия для направленные на то, чтобы Он обратил на тебя внимание или не оставил тебя в покое. Если Господь не оставляет нас в покое, тогда у нас все хорошо. Это и есть благо. Так постепенно Кришна через карму, карма-йогу, гьяна-йогу, аштангу или тхьяна-йогу переходит к бхакти-йоге, к будхи-йоге. Йога видения или йога разумения, йога видения во всем благо для себя. Но увидеть благо для себя невозможно без милости. И Кришна говорит, будхи-йога и бхакти-йога – это одно и то же. Потому что видеть во всем благодать, А возможно только по милости свыше, а это уже есть бхакти. Хари Кришна. Так. Вот, и выполняет свой мирской долг. Это тоже часть бхакти-йоги, здесь Нарда говорит. Часто спрашивают, если у меня такие-то обстоятельства, семейные обстоятельства, общественные обстоятельства, что-то меня тяготит, как мне поступить. Здесь Нарада говорит, ты исполняй свой долг, а тебя связывают какие-то узы, семейные, общественные, дружеские, сыновьи, дочерние, родительские. В целом узы с этим миром тебя связывают. С предками. Выполнять долг перед предками – это соблюдать традиции. Вот когда-то какой-то предок пошел на кладбище и своему предку предложил стакан водки и кусочек черного хлеба. И появилась традиция. Вот соблюдать традицию означает чтить своих предков. Вот чти своих предков. Не пытайся разорвать узы усилием воли, потому что это бесполезно. Чувства, они будут искать новые объекты восприятия. Но это их природа. Ты не можешь изменить природу чувств. Ты не можешь изменить природу чего бы то ни было. Есть природа какого-то предмета, какого-то явления. Если ты природу его меняешь, оно перестает быть. Вот у чувств природа искать объекты восприятия. Глаза ищут цвет, ухо ищет звук, язык ищет вкус. Изменить это невозможно. Поэтому задействуй их исполнением твоего долга и просто жди, когда этот мир сам тебя выкинет. То есть, если тебя тяготят какие-то узы семейные, выполняй свой семейный долг так, чтобы она сама тебя выгнала. Или он. Вот так, так там не говорится как. Просто вот так выполняй. Я думаю, что так хорошо. Что она скажет так, все, хватит, иди отсюда. Так что, если тяготят узы, сделай так, чтобы он или она тебя выгнали. Ну, например, залезь к нему в кошелек и всю мелочь поменяй на армянские драхмы, наличные. Или зашей брюки. Прострочи штанину. Или покрась салат в неоновый цвет и скажи, что этот цвет нормально тебе мерещится. Вот такими мелочами выполняй свой долг. Ну, долг выполняй. Сделал салат? Сделал. Но он светится неоновым светом. Вот такими мелкими услугами обставь его жизнь, чтобы он тебя прогнал. Или она. Ну, например, приноси зарплату в виде крипты. Ей. Так, итак, день за днем таким образом выполняй свой долг. Живущий в согласии с законом Божьим отринет как богопротивное любое речение, которое отвергает закон Бога, призывает одни сословия уклады следовать обязанностям других. Это революционеры. Превращает следование закону Божьему в показное благочестие. Это ханжество. Видоизменяет закон Бога, и еретизм. Подменяет закон Бога ложными истинами. Блогерство. Все это грех. К учениям, противным закону Божьему, относятся те, что разрушают веру в Бога. А те, что призывают исполнять чужие обязанности. Учения, созданные для самовозвеличивания. Блогерство. А также учения, полагающиеся только на силу рассудка. Мудрствование или книжничество, да, в христианстве это называют. Книжники и фарисеи. Да? Тенью закона Божьего следует считать учение, призывающее пренебрегать собственным сословным занятием. Воистину, чтобы обрести душевное благополучие, человеку достаточно заниматься делом, сообразным его сословной природе и духовному укладу. Вот здесь Нарда говорит о душевном благополучии, что оно важнее, чем материальное благополучие. Никакое материальное благополучие не может заменить благополучие душевного. Если душе тревожно, то ты будешь весь в золоте, рубашка у тебя золотая будет, вот такой вот бриллиантовый знак Ом. Но душевного благополучия не будет, нужно просто довольствоваться тем, что есть. Вот здесь Нарада говорит, чтобы было душевное благополучие, достаточно заниматься своим делом. Если ты человек умственного труда, значит умственным трудом. Если ты блюститель порядка, значит соответствующим образом. Политика с греческого означает организация пространства вокруг себя. Для кого-то организация пространства – это семейное пространство. Это политика в рамках семьи. Для кого-то пространство – это пространство города. Для кого-то пространство страны. Это организация некого пространства. Вот если ты кшатрий, организатор пространства, занимайся своим делом. Есть такие... Их называют геополитиками. Они решают организовать вообще пространство на Земле. Будучи в палате. Под присмотром санитаров. Итак, человеку достаточно заниматься своим делом, ну, согласно своей природе и духовному укладу. Будь то послушник, обыватель, удалившийся от дел или отрешенный. Не следует менять своего сословного занятия, даже если с его помощью невозможно разбогатеть или прославиться благочестием. Лучше получать необходимые малыми усилиями, подобно удаву, чем богатеть в занятиях, чуждых твоей природе. Кришна то же самое говорит в Гите: лучше несовершенно исполнять свой долг, чем совершенно долг чужой. Кто довольствуется малым и посвящает свой труд Всевышнему, тот по-настоящему богат и благополучен даже в пору лихолетия, тогда как жадный и похотливый несчастен, даже владея всеми богатствами мира. Кто черпает радость внутри себя, того не тревожит внешние лишения, подобно тому, как человек в добротных сандалиях не замечает острых камней и колючек на дороге. Кто самоудовлетворен, тот счастлив, даже питаясь одною водою, но человек ненасытный, в похоти и чревоугодии вечно сердит и раздражен, как цепной пес. Фетика еще осталась у нас? Да. Человек даже самого благородного сословия, стяжавший в юности доброе имя, ученость, стойкость духа и терпение, утрачивает эти добродетели, если не умеет воздерживаться от чувственных удовольствий. Тут предполагается, что первую четверть жизни человек посвящает послушанию, учится, насколько это возможно, сдерживать свои страсти, учится умеренности, щедрости, жертвенности. Потом вступает в пору обывательства. Так вот, если он стяжал добродетели, умеренность, знание, стойкость духа, невозмутимость, все, что следует воспитывать в пору послушания, то он это все утрачивает, если не воздержан в своих желаниях, не воздержан в чувственных удовольствиях. В семейной жизни дозволяются чувственные удовольствия, но умеренно. Если он теряет меру, то он утрачивает стойкость духа, благоразумие, ученость, знание, доброе имя. Здесь Шри Шука, который пересказывает слова Нарды, мы читаем слова Нарады, но в пересказе святого старца, святого юродивого Шуки. Здесь Шука подводит нас к восьмой книге. Она начинается завтра. Там как раз она начинается с истории такого Аджамилы, который... Да? А, нет, Бажакс. Мы про Аджамилу читали в шестой книге. Да? В общем, про Аджамилу, который стяжал все добродетели, будучи даже брахманом, но потом поддался соблазну и утратил и душевный покой, и доброе имя, и богатство, все утратил. Итак, голодный утолит плод... Голодный утолит голод пищей, жаждущий утолит жажду водой, разгневанный успокоится бранью, но жадный не найдет себе покоя, даже покорив все земли на свете. Предание знают много людей ученых и мудрых, блистательных богословов и исполинов мысли, способных вести за собой целые народы, которые, несмотря на свою ученость, не удержались от страсти к накопительству и закончили дни свои в презрении. Дабы одолеть похоть, нужно сдерживать чувства, дабы одолеть гнев, нужно перестать завидовать другим, дабы избавиться от жадности, надо чаще представлять себе последствия накопительства, дабы избавиться от страха, нужно размышлять об истинном. Разум избавляет от скорби и самообмана. В служении великому освобождаешься от гордыни. Молчанием устраняешь препятствия на пути к цели. Воздержанием от плотских удовольствий ты побеждаешь в себе зависть к ближнему. Милосердием и ненасилием человек избавляет себя от страданий, причиняемых ему другими существами. Самосозерцанием он избавляется от страданий, причиняемых силами природы. С помощью дыхательных и телесных упражнений – от страданий, причиняемых телом и умом. Это вот физическая йога. С помощью дыхательных и телесных упражнений можно избавиться от телесных и умственных страданий. Стяжая добродетели, разум приходит в состояние просветленности – и душа пробуждается ото сна. Да, душа пробуждается ото сна. Вот мы думаем, что мы каждое утро открываем глаза и видим явь. А на самом деле мы открываем глаза и видим продолжение сна. Просто этот сон многосерийный. Но от того, что он многосерийный, и от того, что мы помним, чем закончилась предыдущая серия, не означает, что это иллюзия, что это художественный фильм. Понимаете? То есть есть художественный фильм, он длится там полтора часа, а есть сериал на 25 сезонов по 12 серий каждый. Но это не значит, что сериал становится явью. Вы все равно должны понимать, что это все равно сериал, что это вымышленная жизнь, что это не настоящее. Ну вот, были случаи в Америке, когда какой-то сериал читал, типа «Даллас» или что-то вот в этом роде. Но он там 30 лет шел. Каждый день. И актеры старились вместе. И они вживались в роли. Но были случаи, когда зрители начинали воспринимать вот этот сериал более реальным, чем тот сон, который за окном. Так вот, то, что мы каждое утро открываем глаза, не означает, что мы попадаем в реальность. Мы просто продолжаем видеть сериал. Еще одна серия, еще один эпизод. Об этом Нарда говорит. Здесь. Как избавиться от этого? Он говорит, стяжать добродетели. И он перечисляет до этого. Это милость к ближнему, это нестяжательство, отсутствие зависти, умеренность. Такие человеческие добродетели он перечисляет. Мудрость тоже относится к добродетелям. Так, с просветленностью душа избавляется от низших состояний, возбуждений и помрачения. Однако и просветление не является естественным состоянием души. Преодолеть просветление и вернуть себе свое естество, сварупу, можно лишь преданно служа учителю, покорному рабу Божьему. Учителю следует видеть самого Господа Бога, который светочем знания рассеивает пред тобою тьму обмана. Кто пытается постичь вечную истину, полагая учителя истины обычным смертным, тот напоминает слона, что купается в реке, а потом валяется в грязи на берегу. Кришна повелевает всеми существами и силами природы. Он владыка самых могущественных волхвов. К его лотосным стопам склоняется всякий имеющий разум. Глупцы же полагают его обычным человеком. Нарада здесь говорит Юдхиштхире о его друге Кришне. Заповеди, обряды, воздержание, дыхательные, телесные, созерцательные упражнения – все это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек, подчинив себе ум, не обратил свое сердце ко Всевышнему, все его труды напрасны. Так что вся работа над собой, если она не приводит к преданности Всевышнему, это все бесполезно. Все это не имеет ни смысла, ни ценности. Занятие, даже определенное твоему сословию, пустая трата времени, если не приносит пользы и средств к существованию. Так бессмысленные обряды, воздержание и усмирение плоти и ума, если не привносят в душу твою преданность Богу. Тот же, кто решился обуздать свой ум, должен оставить семью и общество, чтобы не зависеть от людей, никогда не просить ни еды, ни одежды. Если не просить, тогда что остается? И питаться лишь пищей, что достается ему милостью Божией. Это понятно. Так, ну давайте, мы глава большая, мы прочли 30 стихов. Давайте прервемся, чтобы не перегружать ум. Мы же никуда не торопимся. Итак, тот, кто решил обуздать свой ум, должен оставить семью и общество, чтобы не зависеть от людей, никогда не просить ни еды, ни одежды и питаться лишь пищей, что достается ему милостью Божией. Здесь Нарада говорит о том, что если ум тебе, если твой ум, если даже выполняя свои сословные обязанности, семейные обязанности и прочие обязанности, ты все-таки не усмирил, не умиротворился, не упокоил свой ум, то тогда тебе нужно от этого оставить общество, но при этом не зависеть от людей. Иначе все будет напрасно. Если ты ушел из общества, но идешь к обществу и просишь тебя обуть, одеть и накормить, то ты не оставил общество, и ум твой все равно будет не обуздан. И все равно ты не найдешь умиротворения. То есть тут Нарада дает совет тем, кто все-таки решил оставить общество, перейти в новый уклад, не просить ни одежды, ни еды, и питаться только тем, что само собой ему дается Божьей милостью. Тем, что Бог послал. Хари Кришна, есть какие-нибудь замечания, вопросы? У нас вчера... В чате есть, да? У нас вчера была жаркая дискуссия по поводу того, что делать, если какие-то там люди неправильно себя ведут. Как на это реагировать? Ответ – никак. Вообще никому не должно быть дела до других. Кришна в Гите говорит, что тот, кто хочет предаться мне, тот, кто хочет мне служить, у него нет никаких препятствий. Но даже если он думает, что у него есть препятствия, я эти препятствия удалю. Если кто-то думает, что препятствием в его преданности Кришне является чье-то непотребное поведение где-то там, он здорово ошибается. Если весь мир погряз во грехе, это не является препятствием для тебя предаться Кришне. Ничто не может помешать тебе посвятить свою душу Господу. Никакие внешние обстоятельства. Кришна говорит: мой преданный невозмутим среди любых напастей. Так что, если... Но, ну, как я вчера написал, что... Но если у тебя скрытый мотив вернуться к людям и объявить о своей непорочности, то, конечно, ты будешь обращать внимание на них. Отнести. Так, давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим. Прошу прощения. Так. А что тут, вот этот вот дяденька-индус в золотой рубашке, а что это, разве вопрос? Это сердечки.
Не только свои сообщения
читают. А, ладно. Вопросов нет, все понятно. Вообще с любыми препятствиями, с любыми несчастьями, напастями, невзгодами легко справиться. Кришна говорит, как черепаха втягивает конечности в броню, в панцирь, так же человек, решивший избавиться от страданий, напастей, беспокойств, должен свои чувства и ум, ум прежде всего, втянуть, направить на себя. И продолжая бытовать, действовать в этом мире, он никак не будет соприкасаться с этими напастями. Ну, как черепаха, она конечности втянула в себя и остается нетревожимым. Также человек. Все несчастья от того, что Кришна говорит, все твои несчастья от того, что чувства соприкасаются с предметами. Другое дело, что это очень трудно втянуть чувства в свой панцирь, в панцирь своего ума и рассудка. Да, но это способ. Это способ, как робокоп. Он железный был, и ему хоть бы что, в него стреляют, да? Пуля от него отскакивает. Ну, вот так же и тот, кто устремил сознание внутрь себя, он как бы чувство втянул, и он как робокоп, ему ничто ни почем, он любых злодеев может быть невосприимчив к любым злодеям. Правда, Кришна дальше говорит, но чувства, они все равно тянутся наружу, и все равно соблазны в уме, они остаются, чувства предмета восприятия, они не снаружи, они внутри ума. Все равно они будут наружу лезть, но все равно нужно пытаться их как черепаха, конечности втянуть внутрь себя. Дандават Махарадж, считается ли сознание, которое одинаково воспринимает счастье и несчастье, свободным от последствий за свои действия? Да, об этом гласит Гита. Это первый урок, первый урок раздела карма, карма-йоги. Ну, вообще, йоги как таковой. Йога как путь гармонии, путь согласия себя с высшим я, с высшим началом. Это воспринимать счастье и несчастье одинаково. Если ты можешь печали, если ты потери и приобретение успеха, неудачи воспринимаешь одинаково, то ты не несешь последствий за свои поступки. Там в Гите непонятно, что есть причина, что следствие. Сначала воспринимать удачи и неудачи одинаково, и тогда ты несешь последствия. Или ты не несешь последствия благодаря разуму, и тогда ты воспринимаешь удачи и неудачи одинаково. Так. Так, несет. Да, значит, считается ли сознание, которое одинаково воспринимает счастье и несчастье, свободным от последствий за свои действия, даже если с ним происходит что-то по мирским меркам неблагоприятное? А понимаете, благоприятное и неблагоприятное – это синоним того, что вы сейчас назвали. Счастье и несчастье. Просто другое слово. Благоприятное можно назвать счастьем, неблагоприятное можно назвать несчастьем. То есть вы причину замыкаете на следствие. В этой в этой формуле вашей нет теоремы, нет развития от вводных к заключению. Если ты воспринимаешь счастье и несчастье одинаковым, то с тобой не может ничего произойти неблагоприятного по определению. Потому что неблагоприятное – это несчастье. Но если ты несчастье не отличаешь от счастья, то и несчастье быть не может. То есть не может быть неблагоприятного. Тут в самой посылке, в самой формулировке логическая ошибка. Такая свобода означает свободу от ощущения неудобств при неблагоприятных обстоятельствах. Или ощущения сохраняются, меняется отношение к ним. Абсолютно верно. Да. Исчезает свободу, исчезает ощущение при неблагоприятных обстоятельствах. А ощущения и обстоятельства – это одно и то же. А неверно полагать, что вот есть некие неблагоприятные обстоятельства, и у меня есть ощущение от этих обстоятельств. Ощущения и обстоятельства, между ними знак равенства – это одно и то же. Неблагоприятные обстоятельства – это именно ощущение неблагоприятных обстоятельств. Самих неблагоприятных обстоятельств не существует. Все в мире едино, все нейтрально. Все есть колебания, производные от первичного колебания, ОМ, или реликтового излучения. Был первый импульс, первая возбужденность, колебание, мы его называем ОМ. И от этого ОМ стали исходить множество колебаний, как в Бхагаватам говорится, как в 11 книге, колебания на поверхности моря. Когда-то было первое колебание, но от него пошли все остальные. Они могут быть большими волнами, малыми волнами, может быть, просто рябь. Но все они есть отголоски первого голоса, первого звука, ОМ, первого колебания. И они не могут быть ни хорошими, ни плохими. Это просто колебания. Только в путах двойственности, Кришна говорит, когда ты попадаешь в путы двойственности, ты вот эти самые колебания делишь на хорошие и плохие. Нету хороших запахов и плохих запахов. Хороших образов, плохих образов. Хороших звуков, приятных звуков, неприятных звуков. Это все какие-то колебания первовещества. А вот приятные и неприятные, ты делаешь их в своем уме. Почему ты одни колебания делаешь приятные, другие делаешь неприятные? От вожделения, Кришна говорит. Когда ты хочешь чем-то обладать, то когда у тебя есть жажда накопительства или привязанности, то одни колебания будут тебе считаться хорошими, другие колебания будут считаться плохими. Избавься от желания обладать, и тогда не будет ни хорошего, ни плохого. Ты избавишься от двойственности. Вот в санскритской философии есть такое понятие двойственности. Оно немножко непривычно. Двайта, да? Очень непривычно для европейского слуха. Но в европейской философии нет аналога. Ни один из философов европейских, насколько я знаю, не говорит о такой вещи, как двойственность. А вот в ведической традиции есть понятие двойственности. Так вот, эта двойственность, она порождает добро и зло. ну, вернее, она есть, двойственность, есть разделение на добро и зло. И вот это разделение или эта двойственность происходит от желания, от камы, от вожделения. Как только у нас есть вожделение, желание обладать, подчинить себе что-либо, то, что помогает этому, есть хорошо, то, что мешает этому, есть плохо. И это есть разделение на двойственность. Как только разделение надвое, как только появляется двойственность, то появляется зримое разнообразие. Одни звуки хорошие, другие плохие. Одни образы хорошие, другие плохие. Одни поверхности хорошие, другие плохие. И грани между ними нет. Вся грань только в степени соприкосновения. Например, жар. Жар – это очень приятная вещь. Но если перейти грань, то это будет неприятная вещь. Но жар один и тот же. Вот горит огонь. Он это просто колебание. Это состояние первичного поля, которое называется плазма. Вот мы это называем огонь. Да? Ну, вообще это плазма. Мы на определенном расстоянии чувствуем приятное. Мы приходим из холодной улицы, и горит огонь, очаг горит, и нам приятно. Но если мы перейдем какую-то черту, нам уже становится неприятно, а потом вообще губительно. Он может нас убить. То есть он может свое состояние, эта плазма может перекинуться на... Это агрегатное состояние материи может перекинуться на вот это агрегатное состояние материи, и тогда в утренних газетах напишут «обожженный труп». А это просто переход одного агрегатное состояние в другое, как этот убийца в сериале. Он говорит, я просто одно агрегатное состояние перевожу в другое агрегатное состояние. Вот. И это есть двойственность. Но разницы между добром и злом нет. То, что приятно ящерице на солнышке, она лежит на камушке под палящим солнцем, ей хорошо. Потому что она хладнокровная, и она переваривает еду, когда тепло. А у нас есть гомеостазис, у нас тепло независимо от того, что снаружи. Наружи может быть минус, плюс, но внутри у нас всегда 36,6. Называется гомеостазис. Мы теплокровные. Так вот, что приятно ящерице, нам неприятно. Она лежит на камушке плюс 40, а мы зажаримся. Но вот это и есть двойственность. Нам кажется, что одни колебания хорошие, другие колебания плохие. Но между ними нет никакой разницы. Все едино, и только добро, и только мы в своем уме делим окружающее, единое окружающее, на хорошее и плохое. И начинаем от этого страдать. Ну или называем это неблагоприятные обстоятельства. Так, у нас, по-моему, интернет еще, да? У меня, по-моему, еще интернет. Что будет? Сейчас я проживу. Значит, это у меня что-то. Угу. Может, хакеры? Ну, нет, взломали. Нет, все нормально. Так, Радхиканама. Спасибо за вопрос, замечательный вопрос. Как всегда, ваши вопросы выше всяких похвал. Так. Ну что, если нет вопросов, тогда продолжим чтение этой главы завтра.